Алиса Князева. Отверженная для генерала драконов. Глава первая. Всегда может быть хуже. Сегодня однозначно худший день в моей жизни, думаю я, когда двери вагона метро закрываются у меня перед носом. Казалось бы, мелочь. Ну, придет другой, что мне 5 минут. Вот только это очередное подтверждение моего фатального невезения. Отступаю от желтой линии на полу и отхожу к стене. Снимаю с плеча тяжеленный рюкзак, только сейчас понимая, насколько сильно болит спина. А потом медленно выдыхаю. Что я вообще делаю? Мне же на этой ветке ловить больше нечего. Прислоняюсь к стене спиной и ненадолго сжимаю виски пальцами. Хорошо, что в вагон не села. Иначе была бы совсем дурой. Так и приехала бы домой, где меня больше не ждут. Мой парень, Никита, человек, с которым я не просто делила тяготы совместного быта на съемной квартире, но и вполне серьезно собиралась создать семью и родить детей, сообщил, что устал от наших отношений. Причем так буднично, пока я жарила ему яичницу, а он сидел, листая ленту в соцсетях и попивая кофе. Так и сказал: «Не вижу, блин, нашего будущего». Ну, я и психанула, конечно. Пообещала найти ему лучшие курсы экстрасенсов, чтобы он наверняка начал что-нибудь довидеть. Но это не помогло. Отчасти потому, что последствия, тот, от кого я чуть было не родила детей, подло спихнул на меня. Этот гад закрутил роман с нашим арендодателем, так что съезжать с квартиры пришлось мне. Из-за того, что пришлось спешно собрать вещи, я, конечно, опоздала на работу. Получила выговор, никак не могла сосредоточиться и не смогла отстоять свой проект на планерке. Но это ерунда. Когда моя коллега взяла ту же самую папку и сходила с ней к начальнику, расстегнув лишнюю пуговицу на блузке, его приняли как лучшую идею этого года. Даже премию пообещали. Но не мне. Цыкнув, вытаскиваю из кармана телефон. Полгода забываю заменить защитное стекло, так что на экране паутина трещин, а если вести по краю, можно порезаться о скол. Нахожу номер мамы, жму вызов. Только бы ответила. Пока слушаю гудки, приезжает следующий поезд. Кажется, я все еще в шоке от Никиты. Мы ругались, конечно, все как у всех, но вот такое. Похоже, я пока в стадии отрицания, и это очень плохо. Если я не могу просто фыркнуть и махнуть рукой, мол, пошел он лесом в пешее эротическое путешествие, значит, что-то я к этому козлу все-таки чувствую. Ну, логично. Рожать детей, от кого попало, не собираются. Я, во всяком случае. Да, София, ты чего звонишь так поздно? Я поджимаю губы и отлепляю телефон от щеки. На часах 10:30. Мам, привет. «Слушай, тут такое дело. Можно я сейчас приеду?» «Зачем?» «У меня проблемы. С Никитой». «Опять на мозги ему капаешь?» — цокает языком мама. «Боже мой, я не представляю, как он тебя еще терпит!» Закатываю глаза. Нужно просто не обращать внимания. Конечно, это ведь я виновата, что Никита увлекся женщиной, которая 5 лет старше. Хотя, как по мне, он заинтересовался не ею, а квартирой, в которой сможет жить, не скидываясь на аренду. «Так можно я приеду?» «Нет. Илюша с работы и уже лег спать. Мне не надо, чтобы ты тут шуршала. Набери Никиту и помирись с ним. Нечего строить из себя принцессу. Твоя гордость спину в случае чего не прикроет». «Мам!» «Мне сегодня негде ночевать. Я, конечно, понимаю, что твой обожаемый Илюша крайне утомился, пиная детородные органы в офисе своего папаши. Но мне, блин, действительно нужна помощь». «Ты как с матерью разговариваешь, неблагодарная?» Тут же огрызается та. «Взрослая девка, хватит уже за мою юбку цепляться. Научись сама свои проблемы решать. Я и так с тобой намучилась. Всю жизнь слова доброго от тебя не услышала. Ох. Все, давление скакнуло. Ох, мам. Ой, все, София, я пойду таблетки пить. Илюшу бы не разбудить. Хоть кто-то меня радует, раз уж дочь такая непутевая. С Никитой помирись. Не будь стервой. и веди себя как взрослая. Тебе не 5 лет. Мне хочется разбить телефон. Зло запихиваю его обратно в карман и закрываю лицо руками. Как же я заблуждалась, говоря, что это худший день. Жизнь напоминает, что всегда может быть хуже. Вашу ж мать, ну и что теперь делать? Я просто не понимаю, как моя мать может любить сводного больше, чем меня. Или уж этот конченый тюфяк. Мама живет с его отцом 2-й год, и за это время мы со сводным виделись 4 раза. Как мне кажется, маму он радует, потому что ведет себя как детсадовец. Хорошо кушает, исправно кивает в ответ на ее болтовню и тепло одевается. Там своего мнения ни капли. А мне человека в пример ставят, мол, вот, нормальный ребенок, не то что ты. Если я так же лежать буду и ждать, пока мне котлеток пожарят, меня на этом же диване сожгут за то, что ленюсь. Так, ладно, нужен новый план. Сидеть в метро все равно так себе идея. Людей много, да и парень в форме уже поглядывает в мою сторону с подозрением. Стою с рюкзаком, поезда пропускаю. Подозрительно. Отлипаю от стены и закидываю лямку на плечо. Пойду найду себе еду и буду думать, что дальше и куда податься. Такой сложный вопрос я без кофе решать отказываюсь. Уйти с платформы не так-то просто. Люди, ждущие следующий поезд, толпятся у края, так что продвигаюсь медленно, иногда подходя к рельсам слишком близко. Вдруг тыльную сторону ладони обжигает, будто меня облили кипятком. Вскрикнув, я отшатываюсь, слышу стук колес приближающегося электропоезда, а следом чувствую падение. Испугаться я не успеваю, почувствовать что-то кроме адской боли в руке тоже. Что случилось? Я жива? Кто выключил свет? В следующую секунду кто-то касается моего лба, и с головы будто плотный мешок сдирают. Я сразу жмурюсь от яркого света и начинаю спешно вспоминать, кто там из апостолов должен приветствовать, потому что дела у меня явно не в порядке. Может, я в больнице уже? Когда глаза привыкают к свету, я с удивлением обнаруживаю, что нахожусь в... О, ну, можно назвать это храмом, хотя я понятия не имею, к какой религии его отнести. Высокий потолок выглядит не полукругом, а почти конусом. Поддерживающие колонны тонкие, будто когти, а между ними то ли стекло, то ли что-то похожее на него. От косых лучей заходящего солнца стены напоминают перепонки. Жутковато, но очень красиво. Непонятно только, как я тут очутилась. Закончив пялиться по сторонам, я опускаю взгляд и в недоумении рассматриваю белое, расшитое жемчужным бисером платье. Какого? «Свадебное таинство свершилось!» объявляет скрипучий, будто царапанье мела по доске голос, и я вздрагиваю от неожиданности. «Генерал Карт, можете зажигать метку!»
«Что? Простите!»
Я оборачиваюсь и упираюсь взглядом в широкую мужскую грудь, наряженную в красивую военную форму. Ткань плотная, но даже ей не скрыть, что он ходит в качалку. Судя по количеству наградных значков, этот генерал — птица высокого полета, но я, если честно, вообще не разбираюсь. Мужчина выше меня не меньше, чем на голову. Короткие темно-русые волосы аккуратно зачесаны на бок. Яркие желтовато-оранжевые глаза смотрят зло и придирчиво. Если бы не они, легко признала бы, что он чертовски красив. Мой типаж прям. Не успеваю хотя бы спросить у него, что происходит, как на мою спину ложится широкая ладонь и прижимает к генеральской груди. Вздрагиваю, но оказывается рано, потому что сразу после он наклоняется и целует меня. Без эмоций, грубо, будто его заставили это сделать, но нервы все равно взволнованно вибрируют. Особенно, когда он по-хозяйски размыкает мои зубы языком и углубляет поцелуй. Попытка отстраниться успеха не имеет, зато его 2-я рука ложится на мой затылок. Кажется, если он сожмет пальцы, то проломит мне череп. Все, что я могу сейчас, это упереться ладонями в его грудные мышцы. Вашу ж мать! Я даже примерно не представляю, как себя вести в такой ситуации. Пытаться вырваться или лучше не рисковать здоровьем? Тем более, что... Хотя нет, мне просто не может нравиться поцелуй с человеком, которого я вижу впервые в жизни.